Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Как всегда, мы задаем сегодня Светлане Георгиевне вопрос, на который очень ждем ответа доктора и психолога. Ну вот не раз мы уже за это время, за последнее, с вами возвращались к теме о том, что изменился образ жизни, изменилась ситуация и внутри страны, и в мире, да, и очень многих коснулось вот именно нас лично. То есть кто-то долго находился дома, у кого-то изменился режим работы, что-то происходит в семейных присутствиях или отсутствии дома, кто-то вообще переехал, допустим, на дачу, а кто-то находится только в стенах своего дома. Изменились условия работы, и очень многие люди, ну, действительно, для них произошел этап переоценки ценностей. Что-то они делали постоянно, и казалось, без этого невозможно жить. Но вот мне хочется привести пример своей сотрудницы. Ей 70 лет. Она более 40 лет работает вот у нас в светском учреждении. Невероятный специалист, но наше учреждение подразумевает очень активное общение коллег во время работы. И вдруг человека, раз ей уже 70 лет, ее, естественно, оберегают, посадили, что называется, на домашнюю работу, на онлайн-работу. Во-первых, конечно же, человек очень такой продвинутый, и она занималась и общалась в интернет-ресурсах, но тем не менее работу она никогда не выполняла посредством компьютера. Ей пришлось вот в какой-то степени, да, это ломка, это такое мощное обучение было. Во-вторых, она поняла, как сложно для нее быть одной в замкнутом пространстве, потому что живет она одна, и родственники ее оберегают, многочисленные родственники ее оберегают, и она только по телефону с ними общается и в интернет-ресурсах. И вот такие сломы, скажем так, жизни очень у многих людей произошли. Конечно же, ситуация меняется, и мы все-таки готовимся, ну, вернуться практически в те же самые условия, в которых мы жили до определенного момента. Но вот все ли стоит возвращать, или стоит и как это сделать, уже изменить свой образ жизни на другом этапе с осознанием многих вещей, которые вот где-то оказались не столь значимы в нашей жизни, от которых можно отказаться. То есть вот эта переоценка ценностей для нас, мне кажется, была очень мощная и, на мой взгляд, очень полезная. Светлана Георгиевна, пожалуйста, давайте на эту тему поговорим.
Да, спасибо, Лариса Михайловна, за предложенную тему. Действительно, та ситуация, которую мы сегодня видим и в России, и в мире, она, по сути дела, беспрецедентна, потому что условия существования последних месяцев были таковы, что огромное число людей вынуждено было действительно осознать свой образ жизни, то, к чему мы всегда, да, призывали всех осознать, что мы делаем, пересмотреть его, и у огромного количества людей жизненная ситуация сложилась так, что они вынуждены сейчас, когда эта ситуация домашнего пребывания, изменения способа работы, когда ситуация заканчивается, эти люди вынуждены принимать решения. Ну, классический пример, который сейчас широко обсуждается, когда люди находили работу где-то на другом конце крупного города, 2 часа на дорогу туда, 2 часа на дорогу обратно, и это без разницы, на автомобиле или там метро или автобус. Человек приезжал домой, кушал, там взаимодействовал с родственниками, ложился спать, на следующее утро опять 4 часа на дорогу. И это казалось нормальным, потому что это казалось естественным. Сегодня 3 месяца сидения дома, а особенно те люди, которые смогли работать удаленно, то есть без вот этой траты 4 часов, многие люди стали задавать вопрос: а зачем я должен 4 часа своей жизни тратить на то, чтобы ехать куда-то? Не факт, что эта работа самая лучшая, и не факт, что сотрудники самые лучшие, а факт в том, что я просто ее нашел, эту работу, когда-то. Очень много обсуждения вопроса по поводу структуры системы образования, когда система образования оказалась незыблемой, все отработано до мелочей, она функционировала как механизм, и вдруг оказалось, что можно отменить экзамены, что можно отменить ОГЭ, что можно выдать просто так аттестаты детям, и ничего от этого не изменится. И люди стали задавать вопросы: а зачем тогда? Вузы, которые кричали о том, что у нас там такое-сякое образование, мы должны то-то, сё-то. В результате оказалось, что можно и без многочисленных различных мелочей, которыми вузы обрастали, которые существовала вот эта структура деятельности и так далее. Очень много изменений произошло в отношении людей к вещам. И это, вот по моему мнению, на первом месте я бы поставила взаимоотношения в семье, но об этом чуть позже. А на второе место я бы поставила отношение к вещам, потому что огромное количество наших известных там артистов, всяких там певцов и певичек и так далее, людей, у которых были деньги для того, чтобы приобретать огромное количество вещей, эти люди сейчас в своих социальных сетях стали публиковать свои размышления. А зачем 100 пар обуви? А зачем? Почему вот именно эти бренды за какие-то сумасшедшие деньги? А чем сумка там, я не знаю, от бренда отличается сумки обычной, сделанной на российской фабрике, которая еще служить дольше будет? То есть вот это, мне кажется, вопрос, то, что, помните, в советское время у нас такой термин, нехорошая тенденцию объяснял, он назывался вещизм.
Да,
вот.
Да,
сейчас это все красиво называется потребительство. Mm-hmm. То есть вот этот старый вещизм, это как раз вопрос того, что человек зациклен на вещах, он живет ради вещей, и посмотрите, какая структура жизни была последние годы. То есть человек работал, вот так, как мы с вами сказали, да, 2 часа туда, 2 часа обратно, не видя семью и не видя себя, собственно говоря, ни природу, ни лето. Для чего работал? Для того, чтобы купить предмет, купить вещь, обладая этой вещью, которая не всегда, и мы, кстати, говорили тоже об этом, что огромное количество вещей покупается совершенно ненужных, а более того, еще и вредных. Потихоньку опять выскажусь против микроволновок. То есть, когда люди берут кредит для того, чтобы купить то, что не является жизненно необходимым, а для того, чтобы выплачивать кредит, они вынуждены 2 часа, вы поняли идею, 2 часа ездить неизвестно куда, и потом 2 часа обратно, и опять же повторяю, не видя свою семью, не видя себя и не видя природу. И вот сейчас, мне, например, кажется, естественно, Лариса Михайловна, я думаю, вы понимаете, и вы, господа слушатели, что подавляющая масса населения вернется к прежней жизни. Человек такое существо, изменяться ему сложно, и поэтому, но я думаю, что будут люди, которые или вот это свое представление о мире оставят, или, по крайней мере, частично изменят, потому что, еще раз говорю, публикация особенно молодых людей, по этому поводу, она вселяет надежду в то, что вот это вот безудержное потребительство, оно сменится рациональным отношением к вещам. Почему я говорю про молодых? Дело в том, что у старшего поколения отношение с вещами другое. Это люди, у которых вещей не было, и когда обладание вещью являлось чем-то, понимаете, а потом это стало статусом, то и, ну, вот говорят, что вот старики-старухи не выбрасывают предметы, которые уже там им не нужны и так далее. Вот. Молодые, которые не привязаны к вещам, потому что каждый год новый телефон, каждые 3 года там надо новый автомобиль, каждые там 2 года надо новый ноутбук, чего привязываться и чего его хранить, да, вы же не будете забивать там свою квартиру теми предметами, которые или вышли из моды, или перестали функционировать. То есть мы жили в том мире, когда вещь перестала быть идеи вещи, то есть это вот потребительство, я считаю, чем отличается от вещизма. Вещизм все-таки это была идея обладать вещью. Потребительство это бесконечная смена вещей. Угу, вот я бы так сказала, вот если чисто философски. То есть сама вещь уже не играет роли. Она ту же микроволновку, которую там каждые 2 года меняют люди. Я знаю таких людей. Вот. То есть мне кажется, что если хотя бы какая-то часть людей вот это вот все поймет, специфику отношения к работе, специфику отношения к вещам. Вот, например, в отношении работы тоже, какой анализ сейчас есть в интернете, мнения и представления людей. Многие говорят, боже мой, какое колоссальное количество времени на работе я тратил зря. То есть люди приходят на работу, сначала обсуждают, что было вчера, позавчера, потом они обсуждают политику, потом новости, потом они начинают распределять обязанности, кто что делает. делал, да, вот эти там пятиминутки, летучки, какие-то совещания и так далее. Казалось это незыблемым, казалось это единственно возможным. И сейчас даже крупные корпорации, огромные, российские, международные, которые вынуждены были пойти на дистант, они отказались от огромного количества вот этих условностей. И более того, как выяснилось, простите меня, но ничего не остановилось. Да, ничего не остановилось. И люди сегодня говорят: а как же, вот я опять приду в офис, вот я знаю такую молодую женщину, которая работает крупным начальником в крупной корпорации, она говорит: а я не представляю, как я приду в офис, я буду видеть опять этих сотрудников, я опять должна каждый день там им что-то, незнамо что, вещать и так далее, когда я могу эту же работу сделать за короткое время и находиться дома. Но еще более важным, я уже сказала об этом, я считаю, это вопросы осознанного или, по крайней мере, прицельного внимания человека к внутрисемейным отношениям. То есть я бы включила внутри семьи друзей и товарищей, как бы расширенную такую, да, социальную ячейку, mm-hmm. потому что оказалось действительно, что многие люди вообще не видели своих детей. То есть многие люди очень хорошо знают, что творится у подруг, у знакомых, потому что они сидят в социальных сетях, там постят фотографии и так далее, но слабо представляли своих детей, своих мужей, своих жен, и более того, я скажу, даже своих родителей. То есть оказалось, что человек, который по 8-10 часов проводит вне семьи, он гораздо больше знаком с людьми окружения, чем с людьми ближайшего самый своего близкий, круга, да, да. Да, да. И вот это, мне кажется, одно из таких, ну, я бы сказала, негативных таких явлений, которое, как мне кажется, для многих семей будет желательно как можно быстрее забыть. Многие люди, вот, например, там те же крики людей, что верните школу, те же просто крики людей, верните садики, я уже не могу, я готова там неизвестно что со своим ребенком сделать, я не могу справляться. У нас сейчас в Екатеринбурге есть ряд родителей, которые заявили, что как только откроют образовательные учреждения, они подадут в суд на то, что почему педагоги получали зарплату, ничего не делая, а родители в это время проводили образовательную и воспитательную работу с детьми с требованием выплаты зарплаты родителям, то есть забрать у педагогов и отдать родителям. Я не знаю, насколько, я не юрист, насколько это правомочно с законодательной точки зрения и примет, и вообще, собственно, запал не пройдет ли у них там дойти до суда и примет ли суд. Но сама идея такого мышления, что вместо того, чтобы сказать, что как хорошо я дома находился с ребенком, родитель говорит: я 3 месяца работал на ребенка, и за это вы обязаны заплатить мне зарплату. То есть я так думаю, что именно вот этот самый мощный, самый тяжелый и самый главный пласт, который вскрыло нахождение дома, это прицельное понимание человека, что творится в его семье, я, например, считаю, мне так кажется, что это как раз будет то, что люди постараются забыть как можно быстрее. То есть восстановить вот эти все прежние отношения, сделать вид, что ничего не было, потому что это настолько, по моему мнению, вот то, что я наблюдаю, настолько тяжелый фактор, что мне кажется, что люди не готовы его...
Не будут работать с этим, да?
Я думаю, что нет. Потому что, еще раз говорю, понимаете, априори семья – это то, что наше. И казалось бы, что человек должен любить своих детей, он должен почитать своих родителей, он должен функционировать, там, я не знаю, как отец, мать, сын, дочь, бабушка, дедушка. А когда оказалось, что по ряду причин и в огромном количестве семей это невозможно, а из этого выйти невозможно, и изменить что-либо невозможно...
Возможно, Светлана Георгиевна, просто это стоит очень большого труда всех, да?
Я думаю, что это невозможно, потому что это потребует огромного колоссального количества энергии, которой у людей нет. И мне кажется, что вот эта идея быстренько-быстренько вернуть все назад, засунуть ребенка в садик, отдать его в школу, значит, разъехаться там, я не знаю, с родителями, как вот вы сказали, съехать с дачи и вернуть вот этот привычный темп и образ жизни, когда человек может находиться, по сути дела, в социальной изоляции, потому что общение через телефон и компьютер, вы понимаете, mm-hmm. что mm-hmm. это не общение. И вот могу, например, привести пример. Сейчас только прошло огромный такой исследование всероссийское одной из общественных организаций как раз по поводу внутрисемейных отношений, там как раз по дошкольникам, отношения родителей к системе дошкольного образования, к ее изменению и так далее. И вот то, что меня поразило, там очень много интересных фактов, прям отдельную программу сделаем по этому mm-hmm. поводу. То, что меня поразило, то, что люди там просили родителей сказать, сколько времени ребенок вот в период вот этого нахождения дома взаимодействовал с гаджетом. Так вот, минимум, который родители, это про дошкольников мы говорим, минимум, про который говорили родители, это целый 2 день. Часа. Минимум 2 часа. Максимум – это фактически целый да. день. То есть, если мы возьмем санпины, да, и посмотрим, сколько надо, мы увидим, что в таком-то возрасте 15 минут в день, в таком-то возрасте там 20 минут в день, но… Что говорят родители? Нет, господа, воспитатели, психологи и педагоги, вы неправильно прочитали санпин. Дело в том, что в санпине написано 15 минут одновременно, но там не написано количество минут в день. Кстати, между прочим, Ларис Михайловна, вы зря смеетесь, потому что для меня, как для... для меня, как для сотрудника садика, это открытие. Понимаете? То есть фактически санпин не думал никто, когда создавал его, что ребенок сутками будет сидеть в интернете. А получается, что если мы разобили по 15 минут, 15 минут, 5 минут отдых, 15 минут, 5 минут отдых, понимаете? Угу. Количество вот этих 15 минут, то есть я еще раз говорю, идея в чем? В том, что мне так кажется, что взаимоотношения внутрисемейные, которые так резко, как лакмусовая бумага, как вот проявитель выявила вот это сидение дома, мне, например, кажется, еще раз говорю, что многими людьми оно постарается быстро забыться, вот так, если можно сказать. Здесь не вопрос проблемы, здесь не вопрос каких-то ужасов, это вопрос устоявшихся социальных связей, понимаете? Огромное количество, вот я, например, читаю там звезды, там известные и наши, и всемирные, которые не выдержали самоизоляции. Сейчас вот прямо даже в интернете можно назвать звездные пары, не выдержавшие самоизоляции. То есть вы представляете, люди, которые не в 15 квадратных метрах сидели, люди, у которых там и бассейны, и то, и сё, и которые не смогли видеть друг друга 24 часа. Почему? Потому что, еще раз говорю, мы существуем в каком-то вымышленном мире осознанности, реальности, такого, ну, я бы сказала, реалистичного взгляда на своих близких у многих людей нет. Mm-hmm. Многие из нас живут в таком, знаете, придуманном мире, где женщина говорит «я идеальная мама», мужчина говорит «я идеальный папа», они бьются друг с другом, потому что каждый из них считает себя идеальным, ребенок считает, что он идеальный ребенок, потому что он никому не мешает и делает то, что от него просят, а вместе это ужасающая семья, потому что, еще раз говорю, каждый не видит и не хочет видеть реального положения дел. Я почему так четко и ответственно это заявляю, потому что все это проявлялось в обыкновенной жизни, в обыкновенном консультировании все последние 30 лет. То есть это никаких, как бы, ничего нигде не взялось ниоткуда, оно ничего не создалось ниоткуда.
Проблема, что это получилось массовое самосознание.
Да, да, во-первых, это массовость, во-вторых, как бы мы ни говорили, это... Ну, я бы такое плохое слово сказала, жестокость угу, условий, угу. Вот эта закрытость.
Жесткость, да, жесткость.
Я бы сказала жестокость, Лариса Михайловна, угу. Потому что люди попали, ну, по сути дела, в нечеловеческие условия, тогда, когда... Ну, ведь никогда не было, чтобы человеку запрещали выходить из дома, понимаете? Ну, не было. И чтобы не контактировали. Все, чего-то там, чума, голод, я не знаю, там, наводнение, землетрясение.
То есть нашей природе это не свойственно.
Естественное, поэтому я бы сказала, что это даже жестокие условия. И эти условия, еще раз говорю, они ничего не создали, они просто проявили. Потому что если мы посмотрим на другую, ну, я хотела сказать половину, но, наверное, я ошибусь, может быть, треть, ну, будем давайте оптимистами, на другую половину семей мы увидим, что огромное количество людей, которые стали ближе, которые стали функционировать как единое целое, которые нашли в этом не просто позитивное времяпровождение, вот понимаете, ну, жизнь – это не времяпровождение, а нашли ресурс. То есть они и до этого видели друг друга, они и до этого понимали друг друга, они и до этого осознавали свои достоинства и недостатки. А сейчас все это зацементировалось, сейчас все это стало единым целым, и семья из этой жесткой и жестокой ситуации вышла еще более укрепившейся.
Да, вышла на новый уровень.
Понимаете?
Конечно, да,
еще
да.
более укрепившейся. И поэтому я-то и хочу, чтобы, господа слушатели, вы поняли и не стали там мне оппонировать и ругаться со мной. Я не хочу сказать, что стало хуже. Я хочу сказать, что стало как было. Просто это стало видно. И тот, у кого было плохо, он получил еще хуже, а тот, у кого было хорошо, он получил еще лучше, потому что все жизненные события, если мы их правильно воспринимаем, они ведут к развитию, они нас закаляют, понимаете? Когда человек попадает в нечеловеческие какие-то условия, любые, там, я не знаю, природные катаклизмы, смерти, там, голод, или вот как сейчас вот эта запертость внутри четырех стен, в любой ситуации у человека возникают внутренние силы для решения проблем. И здесь мы можем сказать, у нас взрыв мозга. А можем сказать, у нас развитие мозга. Потому что мы получили сейчас такой импульс вот в этих как бы нечеловеческих условиях существования, который позволил огромному количеству людей, как предлагает Лариса Михайловна термин, перейти на новый уровень развития, осознать, понять, полюбить все, что рядом. Потому что тоже вот проводили опрос в интернете, что вы сделаете, когда сможете выйти на улицу. И ведь очень разные предложения у людей. И меня поразило, что многие говорили, я буду просто ходить, я буду просто ходить по улицам. Понимаете? Оказалось, ценность просто передвижения, ценность, возможность увидеть небо, вот то, про что мы говорили, возможность подойти к дереву. Там говорят...
Глаза в глаза, да?
Да, Лариса Михайловна, тут не до людей, тут хотят бы природу увидеть, потому что во многих городах там пишут, что чуть ли не там, я не знаю, слоны, кто там, бегемоты, олени, барсуки, и что там у нас, зайцы, лисы, стали по улицам ходить. То есть, еще раз говорю, вот эта идея, когда говорят, что вот мы попали в такую мясорубку, и как вот сейчас, как Лариса Михайловна задала нам вопрос, что как нам быть, мы сможем вернуться к прежней жизни, мы не сможем вернуться к прежней жизни. Я, вот моя точка зрения, я еще раз говорю, все как жили, так и будут жить. То есть кто как функционировал, тот и будет функционировать. Просто пройдя вот этот этап, люди, каждый сделает свой вывод, понимаете? Кто не хотел работать, кто ненавидел работу, кто считал, что 2 часа туда, 2 часа обратно – это катастрофа, тот, конечно, уйдет и найдет где-то рядом с домом, пусть другую, но для того, чтобы понять, что вот это бездумное 4-часовое, бессмысленное потребление времени, оно не нужно. Тот, кто говорит, пускай 2 часа, но зато, да, зато зарплата, зато общение, зато статус, зато, я не знаю, еще
любимая
чего-нибудь, да,
просто-напросто.
Да, любимая работа, или там человек живет в каких-то, я не знаю, там дебрях, а работает в центре города, как люди говорят, хоть в центре побывать, эти люди, естественно, останутся. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что выбор, который вы сейчас сделаете, когда полностью, когда-нибудь мы вернемся к так называемой обычной жизни, да, я предлагаю вам понять, что выбор будет зависеть не от обстоятельств и не от того, что вы пережили, а выбор будет зависеть только от структуры вашей личности и от вашего прежнего отношения к жизни. Угу. Кто детей никогда не бил, тот их и не бил сейчас самоизоляции. Кто детей ругал, там, я не знаю, плохо относился, психическое насилие, тот начал бить. Хуже это или лучше? Это никак. Это просто действие перешло на новый этап, понимаете? А оно было заложено в структуре человеческих отношений. Вы понимаете, что
просто
я говорю?
Это стало более очевидным.
Да, оно просто стало более очевидным, оно стало более ярким. Тот, кто стремился к саморазвитию, вы посмотрите, в самом начале всего вот этого, даже не знаю, как назвать, начала вот этих изменений, которые, да, когда люди стали дома сидеть, в самом начале что стали кричать? Ой-ой-ой, как быть? Потом стали кричать, да вы что, это так хорошо, давайте саморазвиваться, да, давайте учить языки, давайте там, я не знаю, освоим и язык программирования, давайте будем заниматься фитнесом, давайте научимся вязать и так далее. Много ли людей научилось вязать? Я думаю, мало, ну, если конкретно про вязание. Но научились вязать те, кто хотел, но у него просто времени не было.
Да.
Понимаете?
Он то есть, эту возможность.
Вот. То есть вопрос в том, что кто сел учить языки? У того, у кого была эта мысль, но которую он ее откладывал, или но она у него была. Я не поверю, что 100% населения сели и в период самоизоляции начали учить иностранные языки. Слушайте, точно так же, как и все остальное. Сейчас вот мы выйдем на улицу, посмотрим количество похудевших. Да не будет их больше, чем обычно. Хотя говорили, что вот самоизоляция, как раз время заняться телом, с утра до вечера делать зарядку. Да, конечно.
Ну, а потом признавались, что главный маршрут от кровати до холодильника, Светлана Георгиевна, обратно.
Лариса Михайловна, участие, участие,
да, конечно,
людей,
конечно.
Понимаете? Те, вот, например, я видела очень много видео, когда люди писали, как и чем заменить фитнес-центр на самоизоляции. И вы не представляете, какие были придумки, начиная там от поднимания стула, заканчивая там, я не знаю, скрученной простынёй, через которую там пролезали, чего только. То есть бесподобные упражнения с точки зрения медицины, с точки зрения спорта и так далее. Вот уж на что я, так сказать, не новичок в этом деле. И то многие вещи просто фантастически были для меня, как это можно придумать в условиях дома, маленькой квартиры, в условиях ванны и так далее, вот, к примеру. То есть, ну и вопрос в том, что придут ли эти люди теперь назад в фитнес-центр, вопрос в этом. То есть, кто придет назад в фитнес-центр? Давайте вот, Лариса Михайловна, решим с вами психологическую задачку. Придет тот, кто ходил в фитнес-центр для общение, показать себя, для того, чтобы там выделиться и так далее. Вы поняли? Mm-hmm. Тот, кто ходил в фитнес-центр для того, чтобы заниматься собой, здоровьем, ну, как это сказать, телом, mm-hmm. и если он нашел заменители дома вот этим же снарядом там или тренажером в домашних условиях, он не пойдет. Если человек ходил туда для того, чтобы, я уже сказала, вот эти вещи все делать, он, естественно, пойдет. Вне зависимости от того, многие говорят, что у меня там 5 человек семьи, я не могу заниматься, потому что они мне не дают. Господа, не могу согласиться. У меня был молодой человек на консультировании пару лет, который малюсенький, худюсенький, никакусенький, и когда там в 6-7 классе, не буду рассказывать, у него наступил психологический кризис, он что начал делать? Он поднимал утюг, потом он стал поднимать стул, он жил в однокомнатной квартире, он ложился на ковер посреди комнаты, делал упражнения, а все остальные его члены семьи перешагивали через него, смеялись и пинали его. Вы бы видели, на кого он похож сейчас. То есть без всякого протеина, без всяких добавок, это огромный битюк, вот, прекрасно выглядящий такой биологический мужской экземпляр. То есть здесь я еще раз говорю, вопрос о том, что, ну, как обычно, да, что нет условий, это вопрос не решение проблемы. То есть как только человек хочет решить проблему, он найдет возможность, да. И поэтому, заканчивая нашу программу на вот такой позитивной ноте, я хочу сказать, что не бойтесь выхода в мир, не бойтесь выхода в люди. Жизнь, собственно говоря, ваша вообще не изменилась, вот, потому что вы выйдете тем, кем и зашли в эту ситуацию. Но если вы сможете извлечь, как и все в жизни, позитив из того, как вы были, если вы сможете переосмыслить, увидеть ошибки и их исправить, вот тогда вот это время означает, что оно не прошло зря, вот тогда это будет означать, что вы стали сильнее, что вы стали лучше, но, господа, при этом остались собой.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное, замечательная все-таки беседа. Дело в том, что мы часто говорим о том, что кризис – это что-то очень плохое, да, и не раз уже тоже упоминали, что кризис – это возможность выйти на какие-то новые изменения, на другой уровень, да, и вот по вашему даже рассказу мне снова хочется сказать, насколько у нас талантливый все-таки народ, насколько неунывающий народ, хотя очень часто мы слышим от вас, что много депрессивных и так далее. Нет, в целом у нас потрясающий, талантливый народ-экспериментатор даже над собой, да? Поэтому я думаю, ну просто все в наших руках. И безусловно, это возможность осознания, вот этот кризис мощнейший, может быть, даже жестокий, жесткий, и возможность личного выбора. Я очень надеюсь, что все-таки вот те примеры, которые мы видим даже в интернет-ресурсах, позитивные, когда родители начинают с детьми общаться с невероятными какими-то задумками, выдумками, общими делами, то есть то, что вот человек не может даже, вот, казалось бы, в голову прийти. То есть все возможно. Я очень, опять же, вот хочу вернуться, звучало вот как раз в начале всего этого кризиса, что мы не вернемся в прежнюю жизнь, да? Вот, наверное, и не надо нам возвращаться в эту прежнюю жизнь, потому что я всем желаю искренне, чтобы мы вышли все на новый уровень. Действительно осознали, что нам не нужно было, но мы делали это вот по старинке, по заведенному кругу, то есть мы уйдем от стагнации и будем более гибкими, более продуктивными и творческими людьми. И спасибо большое, Светлане Георгиевне, за, как всегда, общение, очень для нас полезное. Я хочу напомнить, что у нас кризис начался в пост, Великий пост перед Пасхой. Сейчас мы вступили в новый пост в честь апостолов первоверховных. Я думаю, как раз это время осознать все очень хорошо, потому что нам было дано это время побыть наедине с собой и со своими близкими, самыми близкими людьми, и для того, чтобы понять себя и сделать что-то новое, доброе в жизни. Потому что мне хочется сказать, что все-таки мы выходим на работу не для того, чтобы только деньги заработать и купить какую-то вещь, но прежде всего для того, чтобы каким-то образом внести свой вклад для того, чтобы мир стал лучше. Пусть это будет чуть-чуть, но тем не менее, сделать свое вот такое дело. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Мы с вами, как всегда. С вами была Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Ваша передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.